За что?
Заговор с целью подрыва госбезопасности. Лимус спокойно кивнул.
Значит, ваша взяла.
Когда его арестовали?
Прошлой ночью.
Лимус помолчал, пытаясь сосредоточиться на Мунте.
А что будет со мной? Спросил он.
Вы свидетель по его делу. Потом вас, разумеется, тоже будут судить.
Выходит, я участник лондонской операции по дискредитации Мунта.
Мунт кивнул. Потом прикурил сигарету и передал ее через охранника Лимусу.
Совершенно верно,
— сказал он. Охранник подошел к Лимусу и с явным отвращением сунул ему в рот сигарету.
Изящная операция, — заметил Лимус.
Ну и мудрецы эти китайцы. Мунт промолчал. В ходе дальнейшей беседы Лимус постепенно привык к таким паузам. У Мунта был довольно приятный голос, чего Лимус никак не ожидал, но говорил он редко. В этом и заключался секрет его исключительного самообладания. Он говорил лишь тогда, когда считал нужным. Это отличало его от большинства профессиональных следователей, которые обычно брали инициативу на себя, создавая атмосферу некоторой доверительности и используя в своих целях психологическую зависимость заключенного от тюремщика. Мунт презирал подобные методы работы. Он был человеком фактов и поступков. Лимусу был по душе именно такой стиль. Внешность Мунта полностью соответствовала его темпераменту. У него было телосложение атлета. Красивые волосы были коротко острижены, причесаны, приглажены. Черты его молодого лица были жесткими и резкими, выражение устрашающе прямым. Тут не было места ни юмору, ни фантазии. Выглядел он молодо, но не слишком. Старшие, должно быть, относились к нему со всей серьезностью. Он был хорошо сложен. Стандартная одежда прекрасно сидела на его стандартной фигуре. Глядя на Мунта, Лимусу нетрудно было вспомнить о том, что тот убийца. В нем ощущалась холодность и безжалостная самоуверенность, делавшие его великолепным кандидатом на роль палача. Это был крайне жестокий человек.
«Обвинение, по которому вы, если потребуется, предстанете перед судом, — убийство», — спокойно сказал Мунт.
«Значит, охранник мертв?» — спросил Лимус. Волна резкой боли снова захлестнула мозг. Мунт кивнул.
«С учетом данного обстоятельства обвинение в шпионаже представляет собой чисто академический интерес. Я рекомендовал публичное слушание дела Фидлера. Такова же рекомендация президиума.
И вам нужно мое признание?»
«Да».
«Другими словами, у вас нет никаких доказательств?»
«Доказательства у нас появятся. У нас будет ваше признание».
В голосе Мунта не было злобы. Не было в нем и нажима, или театрального наигрыша.
«С другой стороны, в вашем случае можно будет говорить о смягчающих обстоятельствах. Вас шантажировала британская разведка. Они обвинили вас в краже денег и потребовали участия в реваншистском заговоре против меня. Такая речь в вашу защиту, несомненно, понравится суду».
Лимус, казалось, вдруг начисто утратил самообладание.
«Как вы узнали о том, что меня обвинили в краже?»
Мунт молчал.
«Фидлер оказался сущим идиотом», — наконец заговорил он. «Как только я прочитал отчет нашего друга Петерса, я сразу понял, для чего вас заслали. И понял, что Фидлер на это купится. Фидлер безумно ненавидит меня».
Мунт кивнул, как бы подтверждая истинность собственных слов.
«А вашим людям это, конечно, известно. Весьма хитрая операция. Кто же ее придумал? Наверняка Смайли? Он?»
Лимус ничего не ответил.
«Я затребовал у Фидлера отчет о его расследовании ваших показаний», — продолжал Мунт. «Велел ему прислать мне все материалы. Он стал тянуть время, и я понял, что не ошибся. Вчера он разослал материалы всем членам президиума, забыв прислать мне копии. Кто-то в Лондоне очень хорошо поработал».
Лимус снова промолчал.
«Когда вы в последний раз виделись со Смайли?» — как бы, между прочим, спросил Мунт.